только у нас. На радио «Комсомольская правда».
Вы слушаете радио «Комсомольская правда». У микрофона Антон Челышев. В нашей студии Нигина Бероева, специальный корреспондент отдела экономики «Комсомольской правды». Нигина, добрый день.
Здравствуйте.
Ну а теперь давай вместе поприветствуем нашего гостя, заместителя министра сельского хозяйства, руководителя Федерального агентства по рыболовству Илью Шестакова. Илья Васильевич, здравствуйте.
Здравствуйте.
Ну, я, насколько понимаю, у нас будет такой своеобразный тематический раздел. Нигина будет отвечать за экономику, а я за, наверное, любительскую рыбную ловлю. Получается так, мы посчитали перед эфиром, выходит, что людей, которые ходят покупать рыбу в магазин, все-таки больше, нежели тех, кто ходит с поплавком или с блесной к водоему. Поэтому, Нигин, наверное, тебе право первого вопроса.
Вот Антон, конечно, сказал это, и вот он до конца-то не поверил, потому что он-то любит ходить именно с удочкой.
Вот что-то и дело, да.
Больше, наверное, чем в
магазин. Но я за объективность, поэтому...
Хорошо, самый главный и острый вопрос – это цены. Вот сейчас для нашей страны это цены. Да? За год, даже по данным Росстата, это средняя температура по всей нашей большой-большой больнице. Да? Только мороженая рыба подорожала на 30%. 30% – это серьезно. По данным экспертов, вот если по сегменту той же мороженой рыбы, мы сейчас про там, свежую не говорим вообще. Некоторая рыба подорожала там, на 60%, на 70%. При этом год назад, когда вводили санкции, все нам радостно говорили, что, ребята, не волнуйтесь, у нас столько своей рыбы, что ну всем хватит и будет еще дешевле, чем раньше. Ну уж точно не подорожает. Так что произошло?
Ну, на самом деле, никто никогда не говорил, что рыба не подорожает. На самом деле, вообще цена рыбы...
Я вам подниму все эти речи всех довольно высоких чиновников.
Нет, ну давайте так, тогда я не говорил, что рыба не подорожает. И я могу сказать, что действительно, с точки зрения обеспечения рыбы, у нас в этом плане это все нормально. Мы производим ее больше, нежели чем съедаем. Но, по сути, конечно же, цена рыбы зависит от многих факторов. Ну, прежде всего, если говорить об экономических факторах, то это, конечно же, курс рубля по отношению к доллару, потому что рыба...
А вот тут у нашего слушателя возникнет вопрос. Мы вылавливаем рыбу из своих, на своей территории. Причем здесь курс доллара?
Ну, потому что, на самом деле, рыба – это в том числе экспортно-ориентированный товар, так же, как и зерно. И, конечно же, наша рыба, она зависит, ее цена, ну, с точки зрения просто экономики, она зависит от цены той же рыбной продукции на мировом рынке. Потому что наш рыбак, ну, поскольку это все-таки экономическая единица, да, он выбирает просто, куда ему выгоднее эту рыбу везти. Выгоднее везти за границу, либо выгоднее везти на территорию Российской Федерации. И это как бы первая, ну, основная составляющая. Вторая, по некоторому виду рыб, мы действительно видели там в 2014 году и в начале 2015 у нас идет сокращение разрешенных объемов вылова, особенно это по Северному бассейну. И здесь действительно просто, ну, сам объем предложения, он меньше стал там по мойве, по пикше, нежели чем он был в предыдущие годы. Это тоже, ну, достаточно объективный фактор. При этом надо сказать, что и в 2014 году, и, в принципе, и лососевых видов рыб мы выловили меньше, чем в 2013 году. Но могу сказать, что здесь еще и другой важный фактор, что вот уже только по данным ФТС, значит, сократился объем импорта с начала года практически на 50%. Это тоже снизило объем предложения рыбы на российском рынке. Вот все эти факторы, и экономические, и биологические, они, конечно же, оказывают влияние на стоимость рыбы. Но при этом надо сказать, что мы видим все-таки разноплановую динамику. Да, какое-то удорожание было, но сейчас, с началом Путина, мы видим, что цена рыбы на Дальнем Востоке и в Северо-Западном бассейне, в Северном бассейне, она постепенно начинает снижаться. Может быть, не такими темпами, как росла.
Вы говорите про отпускную цену?
Да, я говорю, конечно, в большей степени про отпускную цену, потому что, безусловно, вот эти все накрутки, которые проходят от рыбака уже до сетевых магазинов, действительно, они делают рыбу, ну, порой даже и в три с половиной раза дороже.
Хорошо, Лев Васильевич, вы назвали прям такие серьезные факторы, почему у нас рыба дорогая. Да, и как бы мы можем, конечно, на этом остановиться, но все-таки наверное, задача вашего ведомства, да, государственного ведомства, состоит в том, чтобы сделать все, чтобы эта рыба все-таки доходила до потребителя, именно для потребителя, и доходила по, по какой-нибудь внятной цене. С учетом того, что доходы россиян уменьшаются, их лишили импортной рыбы, сказав, что хорошо, ребят, будет своя. И получается, что люди просто сокращают в своем рационе количество рыбы.
Ну, я могу...
Что вы делаете для того, чтобы цена была вменяема?
Ну, на самом деле, я могу ответить. Во-первых, ну, надо понимать, что из-за роста курса доллара, то и импортная рыба стала бы дороже. И здесь, как бы, введенные контрмеры, они не настолько повлияли именно на стоимость самой рыбной продукции. При этом... Конечно же, основной нашей задачей это является, конечно, убрать вот этих посредников, которые существуют между рыбаком и сетевыми
магазинами. Прошел год, а что вы для этого сделали, чтобы их убрать?
Но я могу сказать, мы вот провели в Москве с очень большим, достаточно позитивным эффектом провели рыбный фестиваль, на который пришли практически более 5 миллионов человек. Этот рыбный фестиваль проходил и рыбная неделя в Москве, где участвовали не только сетевые магазины, рестораны, но также 7 центральных площадок города Москвы. Было, вот мы с рыбаками общались по итогам этого фестиваля. Мы провели очень много деловых мероприятий, и они, многие из них заключили прямые договоры с сетевыми магазинами, с ресторанами. Поэтому мы считаем, что это дает возможность в том числе как раз вот снизить вот эти издержки, которые возникают между рыбаками и торговлей.
Илья Васильевич, насколько я помню, этот фестиваль был где-то месяц назад, да?
Да.
А все-таки, я говорю, год прошел, и там должен был быть какой-то целый комплекс мер по налаживанию вот поставок. Ведь удешевить рыбу, прежде всего, наверное, нужно за счет логистики доставки. Это, наверное, самое дорогое из вот, всего... Самая большая доля в цене рыбы – это как раз-таки доставка ее до Москвы.
Не совсем так. Не совсем так. Потому что если брать, уже перекладывать в стоимость цены текущей, да, когда она достаточно высокая, то есть даже отправка там из Дальнего Востока там, по Сельде – это 60 рублей, то стоимость доставки – это порядка 10-15 рублей. Ну, то есть это вся большая, ну, как существенная составляющая, но она не критическая. Но эта рыба при этом уже, если в конечном продукте говорить, то рыба в магазинах может продаваться по 180, по 160 рублей. То есть, представляете...
260, там... вот спустимся после нашего эфира, я вам покажу 260.
Ну, рыба рознь, давайте как бы не забывать, что вы мне покажете 260.
Нет, я говорю про селедку.
Ну, здесь надо просто смотреть тоже тихоокеанская сельдь, атлантическая, потому что атлантическая дороже, тихоокеанская дешевле. Здесь вопросов и нюансов очень много. Поэтому, на самом деле, логистические затраты, они присутствуют, их необходимо решать. И здесь, безусловно, очень важная составляющая – это выстраивание инфраструктуры, в том числе в портах Дальнего Востока, и, безусловно, выстраивание инфраструктуры в центральной части России, то есть строительство холодильников, которые были бы распределительными центрами. У нас есть ряд соглашений, которые уже подписали инвесторы со Владимирской областью для строительства холодильников здесь, и уже непосредственно реализации дистрибуции рыбной продукции в центральной части России. Такой проект сейчас запущен. Готовится проектная документация. А второе, конечно же, это необходимость развития инфраструктуры и модернизации инфраструктуры и холодильных мощностей в рыбных терминалах морских портов. И сейчас вот эта задача, которую мы, к сожалению, очень сложно решаем, потому что у государства есть только полоска причальных стенок. Вся остальная территория, холодильники, все находится в частной собственности. И собственники не заинтересованы в перевалке рыбы. Они переориентировали рыбные терминалы на другие виды грузов. И, конечно, мы сейчас с ними ведем очень сложный диалог о том, что если вы хотите и дальше продолжать участвовать и в процессе перевалки грузов, и в том числе рыбных, вы должны модернизировать существующие холодильники или построить новые. Иначе в противном случае...
А они вам говорят, у нас денег нет.
Они говорят любые отговорки, значит, но понятно, что рыбные грузы для них, наверное, менее интересно, нежели чем уголь. Уголь заморочек нету, переваливаешь уголь и переваливаешь. Значит, но вопрос заключается в том, что мы, возможно, придем когда-то к тому, что просто вынуждены будем запретить им перевалку вообще любых других грузов, кроме рыбных. Тогда я думаю, что это, конечно, крайняя мера, но если мы к этому придем, то тогда и не сможем договориться. Без этих крайних мер, ну, это будет, я думаю, действенная мера, чтобы они задумались. При этом денег-то у них достаточно. Это крупные компании, которые занимаются перевалкой. Там достаточно нормальная рентабельность.
Илья Васильевич, ну, принимался антикризисный план, насколько я помню, там около полугода назад. Много его критиковали. Говорят, на счетах федерального бюджета незарасходованные лежат там от 9 там, до 11 триллионов рублей. Потому что нельзя вот каким-то образом договориться, выделить деньги государственные и просто уничтожить этих частников, если они не хотят работать нормально.
Я честно вам могу сказать, я не знаю, сколько средств лежит на счетах федерального бюджета, неизрасходованных. Могу сказать, что просто даже вот в этом году, несмотря на то, что в прошлом нам удалось, и Минсельхоз выделил нам дополнительно в госпрограмму рыбного хозяйства 3 миллиарда рублей, в этом году нас уже сократили более чем на 10%, и на 16-17 год будет еще дополнительное сокращение.
Сейчас короткая реклама, выпуск новостей. В нашей студии заместитель министра сельского хозяйства, руководитель Федерального агентства по рыболовству Илья Шестаков.
Специальный проект «Радио Комсомольская правда». Что будет? Сегодня мы говорим о том, что будет завтра. Ведущие эксперты и политики в прямом эфире делают свои прогнозы на будущее в программе «Что будет?». Каждый вторник с 19 до 21 часа по московскому времени на «Радио Комсомольская правда». В эфире Владимир Сунгоркин и Александр Яковлев. Что будет?
Только у нас. На радио «Комсомольская правда».
Это «Комсомольская правда». Продолжаем разговор с заместителем министра сельского хозяйства, главой Федерального агентства по рыболовству Ильей Шестаковым, Нигина Бероева, специальный корреспондент «Комсомольской правды» я, Антон Чалышев. Продолжаем разговор. Мы остановились на вашем «но».
Но что я хочу сказать, и связано это именно с инфраструктурой. Ну, Приморский край у нас с точки зрения именно логистики, перевалки рыбной продукции, ну, самый основной регион. И есть проект строительства там, так называемого рыбного кластера, совершенно на новой площадке, совершенно на новых условиях.
На чьи деньги?
Значит, планируется, что часть средств будет из федерального бюджета, связанная именно с созданием необходимой самой инфраструктуры площадки, углубления, значит, дна, подводки инфраструктуры железнодорожной электроэнергетики, автомобильных дорог, а все остальное есть инвесторы, которые, в принципе, в том числе из рыбацкого сообщества, которые заинтересованы в строительстве таких холодильников. Это будет совершенно новая площадка, и если вот этот проект удастся реализовать, и на него будут выделены федеральные деньги, то тогда действительно мы сможем уйти от всех этих проблем, связанных с текущим состоянием инфраструктуры.
Илья Васильевич, вы говорите, что вам сокращают ваш бюджет, и так небольшой совсем. Сейчас вы говорите, что часть денег должна быть государственной, это должны быть отдельные какие-то инвестиции, а у государства денег нет, а у нас бюджет с дефицитом. А сами инвесторы сейчас тоже не очень хорошо стоят на ногах, потому что кредиты безумно дорогие, и кредиты не выдаются. Так все-таки вот хотя бы на горизонте где-то можно сказать, когда этот проект может быть реализован?
Ну, я считаю, что с точки зрения вот именно непосредственно запуска этого проекта окончательно, поскольку там еще достаточно много работы предстоит.
Да хотя бы начало строительства здесь уж.
Ну, я думаю, что реальный горизонт вот этого проекта – это 2-3 года начала строительства.
Хорошо, скажите, а вот за этот год вы знаете какой-нибудь проект вот по строительству тех же холодильников, по налаживанию там инфраструктуры, который запущен, который получил кредит, который хотя бы получил кредит еще там, не начал строительство, но хотя бы получил кредит?
Ну, если с точки зрения логистики, то, ну, если говорить даже в целом больше, чем о рыбной продукции, агропромышленном комплексе, то это строительство большого крупного логистического терминала Фудсити в Подмосковье, или точнее на территории Новой Москвы. Это проект, который...
Но они не год назад решили...
Они запустились вот буквально только год назад.
Я спрашиваю именно про проекты, которые возникли на волне санкций и политики импортозамещения. Хоть кто-нибудь получил кредит?
Ну, с точки зрения именно строительства холодильников для рыбной промышленности, я таких проектов не слышал.
Ну, вот, собственно говоря, спасибо за ответ.
Да не за что, но просто я могу и не знать все проекты, которые существуют.
Хорошо, вот год назад, я помню, была ситуация, когда возникла проблема именно с доставкой, и тогда говорили о том, что слишком дорогая доставка, а по ценам годичной давности доставка была вот в структуре цены, она занимала гораздо большую часть, нежели сейчас, потому что сейчас рыба подорожала. И тогда, насколько я помню, Путин сказал, что нужно решить эту проблему, нужно субсидировать поставки. Что-нибудь сдвинулось с мертвой точки?
Да, мы выходили как бы с проектом решения по субсидированию, предлагали именно ограничиться тем видом продукции, который действительно мог быть востребованным здесь на внутреннем рынке. Но, к сожалению, те средства, которые были необходимы для субсидирования железнодорожного тарифа, это порядка 500 миллионов рублей, их в бюджете не нашлось. И наши оппоненты как раз говорили о том, что в структуре розничной цены вот эти тарифы, они незначительные. И плюс, здесь тоже есть некая, наверное, доля правды, что даже если мы снизим немного тариф, а это... Если мы предлагали субсидирование, то это половина ставки тарифа 4-5 рублей, то, по сути, неизвестно, не перетечет ли просто вот эта наша льгота просто в карман тех же посредников, которые осуществляют дальнейшую поставку рыбы в сети.
А вы говорите оппоненты. А что за оппоненты? Что это за люди? Откуда они?
Оппоненты – это наши коллеги из других ведомств. Это Федеральная служба по тарифам, это Министерство транспорта.
Давайте уже вот разберемся. Да, мы сказали, что 65 отпускная у селедки, там 10-15 рублей, это, собственно, логистика, перевозка. А здесь она стоит,
260.
Можно, наверное, найти где-то подешевле, но это в любом случае получается там на больше, чем на 100% дороже. А остальное-то откуда берется? Вот мы так конкретно искали, что это за посредники такие? Вот сколько их, сколько этих звеньев, и что с этим можно сделать?
Рыбак привозит рыбу, подходит в порт, и начинается история. За перегрузку с него снимают деньги, за хранение снимают деньги, причем по прогрессивной шкале. Чем дольше хранишь, тем больше снимают. Дальше подключается некий первый оптовый покупатель.
Там еще в какой-то момент подключаются всевозможные контролирующие службы, которые тоже за свой контроль берут деньги. Продолжайте.
Да. Дальше появляется первый оптовый покупатель, который дает возможность быстрой загрузки в вагоны. Причем надо понимать, что это вагоны у нас тоже могут стоять 20-30 дней. Это все тоже идет удорожание. Дальше идет...
А почему вагоны стоят 20-30 дней?
Имеется в виду доставка. Я не имею в виду стоят, но и двигаются из Владивостока, могут двигаться 20-30 дней. Поскольку... такая система диспетчеризации. Есть, конечно, и более экспресс там составы, когда сразу же формируется некий состав, но в целом это и 20, и 30 дней. Сейчас большинство рыбаков стало возить рыбу с Дальнего Востока, в том числе даже из Магадана, автомобильным транспортом, что дешевле и по качеству лучше, чем нежели возить железнодорожным транспортом. Потому что проблема есть еще в том, что температурный режим при перевозке железнодорожным транспортом не всегда соблюдается. И рыба, выходящая минус 18, приходит сюда других температур, что сразу же... плюс 7 не приходит, конечно, что сразу же в том числе сказывается на ее качестве. Дальше пошла эта цепочка. То есть кто-то привез, отгрузил ее там, перепродал тому, кто ее доставит в Москву. В Москве ее приняли на какой-то склад. С этого склада купили еще какие-то перекупщики, которые имели отношение или имеют отношение с торговыми сетями. То есть вот это там 4-5 этих звеньев, и плюс, безусловно, торговля, которая, много уже что говорится с точки зрения непрозрачности, наверное, этих взаимоотношений. И плюс еще этот фактор тоже влияет. И, безусловно, вот здесь цепочка, просто мы понимаем, что мы отвечаем за рыбу, и мы хотим сделать так, чтобы рыба продавалась отечественной в российских магазинах по приемлемым ценам. Мы для этого и пропагандируем ее, но, конечно же, вот эту всю цепочку, чтобы убрать, необходимо, конечно же, чтобы профильные министерства, в том числе торговли, все-таки как-то обратил на это внимание.
Не только... Но вы же все-таки самое профильное министерство.
Ну, понимаете, здесь...
Ведомство, хорошо, здесь, сейчас не министерство.
Нет, здесь возникает вопрос в том, что, да, мы профильные по рыбе, мы будем заниматься... Условно говоря, только рыбы. Значит, Минсельхоз будет заниматься только продовольственными товарами. Значит, еще кто-то будет заниматься там сопутствующими товарами. Но есть профильное министерство, Министерство промышленности и торговли. Торговли, в том числе внутренней. Соответственно, ну вот эту цепочку они в том числе тоже должны выстраивать для того, чтобы искоренять вот это огромное
количество. Вы же в одном правительстве с ними находитесь, но договориться невозможно?
Нет, ну почему? Нет, мы работаем вместе, но здесь я просто говорю о том, что необходимо приложить и всем вот эти усилия для того, чтобы это убирать. Но для этого как раз, чтобы вот убрать непосредственно этих оптовиков, необходимо постараться свести рыбаков и сети воедино. Но это сложная задача, потому что рыбаки тоже не очень заинтересованы напрямую в сети поставлять.
Почему?
Ну, потому что им они выловили, продали и, значит, пошли дальше ловить рыбу. Они не заинтересованы работать с сетями, потому что у сетей свои сразу же требования. Отсрочка платежа, какие-то будут возвраты обязательные, значит, если рыба не будет реализована, какие-то дополнительные платежи. Рыбаку, честно говоря, когда он занимается, ну, своим определенным бизнесом, очень сложно заниматься, особенно если это какая-то некрупная компания из Владивостока, работать здесь с московскими торговыми
сетями. Не, ну хорошо, должен быть какой-то хотя бы один посредник, да, между вот Владивостоком и полкой магазина в Москве.
Ну, по-хорошему должен, но только мы живем...
Только один, а не пять.
Но мы живем в рыночных условиях. Мы можем законодательно ограничить количество посредников?
Нет, законодательно нет.
Пока не
условия для того, чтобы это было именно так. У вас есть какой-то план у вашего ведомства, как сделать рыбу дешевле? Ну, вот прям вот четкий план. Первый, второй, третий, четвертый. Ну, вот чтобы мы знали.
Ну, я вам еще раз... Вот я, честно говоря, придерживаюсь и сторонник все-таки более, ну, рыночного подхода.
Я абсолютно с вами согласен. Только рынок.
Значит, мы можем, условно говоря, ограничить стоимость цены. Да, у нас есть возможности, например, введение экспортных пошлин. Или вообще введение эмбарго на поставку рыбы за рубеж. Но к чему мы приведем? Мы много анализировали это и в правительстве обсуждали. Это может привести к тому, что просто сам рыбный промысел...
Он уйдет в тень.
Да, он либо уйдет в тень, но это вряд ли. Он просто начнет сам скукоживаться, потому что, понимая, что экономически ему невыгодно дальше наращивать свои объемы производства, поскольку все равно наш внутренний рынок всю продукцию не может собрать, не может всю ее потребить. Поэтому сам рыбный бизнес начнет скукоживаться. Здесь очень тонкая грань.
Сейчас вновь грань между эфиром и рекламой. Прервемся на рекламу и новости и вернемся в студию через несколько минут. У нас в гостях заместитель министра сельского хозяйства, глава Федерального агентства по рыболовству Илья Шестаков.
Если всех экономистов выстроить в одну линию, они все равно будут показывать в разные стороны. Верное направление знает доктор экономических наук Михаил Делягин. Только он знает, кто такой Доу Джонс, где у него индекс, как его колебания влияют на мировую экономику и какое отношение он имеет к пиратам Карибского моря. Наш экономист расскажет об этом простым и понятным языком в программе «Час Делягина». Слушайте на радио «Комсомольская правда» по понедельникам в 17:05 по московскому времени.
Только у нас на радио «Комсомольская правда».
Радио «Комсомольская правда», Нигина Бероева, спецкор отдела экономики, Антон Челышев и Илья Шестаков в нашей студии, замминистра сельского хозяйства, руководитель Федерального агентства по рыболовству.
Рыбный день у нас сегодня. Неважно, какой день недели, но он в любом случае у нас сегодня рыбный, потому что говорим о рыбе. И вот год назад, я опять к санкциям, не поверите, но вот почти год назад, скоро мы уже отмечаем эту дату, из наших магазинов исчезла норвежская сёмга, лосось. И вот тогда говорили о той проблеме, что своей аквакультуры у нас недостаточно. Ну вот прям крайне-крайне недостаточно. Мы можем обеспечить себя, там назывались какие-то проценты, 5-10%. 30%, но уж никак не хотя бы 50%. А что произошло за этот год? Тогда говорили о том, что нужно помогать компаниям, которые вот организовывают вот это производство искусственно выращенной рыбы.
Ну, на самом деле, я могу сказать, что здесь вопрос же не стоит, можем ли мы себя обеспечить продуктами аквакультуры. Вопрос в целом стоит о рыбной продукции, аквакультура, ну, с точки зрения рыбного рынка, она входит в общую массу выловленной, в том числе и в океане. Но вопрос в другом. Действительно, аквакультура в нашей стране именно с точки доли объемов рыбных ресурсов, она занимает, по сравнению с другими странами, достаточно небольшую часть. И это всего лишь 3,5%. Хотя в других странах и в целом мире это приближается уже к 50%. Я могу сказать, что почему важна аквакультура? Потому что она все-таки, мы говорили сейчас много о логистике, о цене. Аквакультура приближена больше всего к центрам потребления уже. И, конечно же, логистика не такая серьезная.
И это самая свежая рыба, которая вот, ну, в основном мы говорим о свежей рыбе, которая лежит в магазинах. Если в центральной части России, то вот семгу можно было там, и тот же лосось.
Ну, семгу можно и сейчас купить, потому что у нас есть предприятие в Мурманской области, которое производит семги. Может быть, не столько, сколько мы ее импортировали из Норвегии, но я считаю, что в целом, может быть, это и неплохо, потому что идет просто смещение потребительских предпочтений, и зато теперь в магазинах лежит и судак, и щука, и ясь, то есть и карп. Те рыбы, которые в целом были вот этой семгой вытеснены. Я помню, приходишь в магазин, кроме семги и форели, ничего практически, ну, и импортных сибас и дорадо, ничего не было. Сейчас наша отечественная рыба, другая, да, но она потихоньку вытесняет, значит, и в предпочтениях потребителей будет вытеснять эту рыбу, которая, ну, действительно была очень сильно отрекламирована, и такой серьезный маркетинг по ней был проведен, в том числе и с помощью норвежских компаний. Я могу сказать, что сейчас аквакультура – это, ну, приоритет для Росрыболовства. Мы в этом году закончили принятие всех необходимых нормативно-правовых актов для ускоренного развития аквакультуры. И с этого года мы начинаем субсидирование проектов в области аквакультуры, то есть инвестиционные проекты в этой области будут субсидироваться государством на размер процентной ставки. То есть движение в эту сторону есть. Я могу сказать, что сейчас вообще аквакультура получила в Российской Федерации, ну, новый рывок. Вот мы недавно с ними встречались и общались. Вся продукция, которую уже они запланировали к выпуску на этот год, уже вся раскуплена, то есть по предоплате, по предзаказу. То есть действительно они сейчас...
Фьючерсы на рыбу.
Ну, практически, да. То есть сейчас они уже, ну, строят свои планы на будущий год, уже значительно закладывая больше малька для того, чтобы выращивать уже и производить на следующий год.
А вы будете субсидировать ставку коммерческую, банковскую или ставку ЦБ?
Ну, по сути, мы субсидируем часть коммерческой ставки, но она будет зависеть от ключевой ставки.
А ее будут возвращать потом? Вот человек, ну, грубо говоря, предприятие взяло кредит, да, и потом ему возвращают через какое-то время эту процентную ставку?
Нет, ну, он платит банковский кредит, подает подтверждающие документы там через органы исполнительной власти субъекта, и после этого ему сам субъект доводит уже субсидию.
Помнится, по такой же схеме аграрии не могли года полтора получить.
Никогда.
Возврат.
Нет, вот вы неправильно говорите. Никогда такого не было. И по этой системе всегда аграрии получали возврат кредита. Единственное, о чем, может быть, вы сейчас говорите, о том, что когда этих проектов стало много и секвестировали бюджет, средств просто на определенный действительно год был дефицит средств федерального бюджета. Тогда просто остановили финансирование новых проектов, пока не закрыли долги по старым. Такая ситуация была. Но это не проблема именно администрирования.
Давайте теперь уже, наверное, перейдем к разговору о рыбной ловле любительской. Вот я, кстати, начну не с того, где как клюет. Это уже, наверное, каждый сам разберется, когда на водоем прибудет. Вот регулярно в последнее время появляется информация о запуске мальков рыбы не в рамках каких-то аквакультурных проектов, а вот просто там в Байкал выпустили мальков омуля, предположим, или там в Волгу выпустили мальков судака, или в Астрахани там кого-то из осетровых выпустили. Вот здорово, что увеличивается численность, да, пытаемся мы бороться с сокращением численности там тех или иных видов, а вот эта борьба, она какой-то системный характер имеет, или каждый регион в зависимости от желания, в зависимости от того, там, насколько губернатор любит рыбалку, рыбалку рыболовов, вот принимает решение выделять на это деньги?
Ну, на самом деле она имеет системный характер, и большей части воспроизводством-то как раз занимается Федеральное агентство по рыболовству. У нас есть подведомственные учреждения, которые занимаются как раз воспроизводством. Мы доводим до них государственное задание. Это одна из основных наших функций. В прошлом году мы выпустили по всем учреждениям, и в том числе в рамках компенсационных мероприятий, около порядка 10 миллиардов штук личинок и малька. То есть это системная работа, и наши заводы как раз занимаются тем, чтобы обеспечивать вот воспроизводство водных биологических ресурсов.
Вот нас сейчас слушают люди в регионах. Вот где можно в рамках того или иного региона узнать, кого будут выпускать мальков, каких видов рыбы, в какие водоемы? Не потому, чтобы, так сказать, вот идти всячески и вылавливать, потому что там еще ловить некого, а просто чтобы вот знать. Я знаю, что многим рыболовам это действительно интересно.
Ну, если рыболовам интересно, то мы размещаем на сайте план воспроизводства на каждый год. И там как раз написаны все бассейны, все реки и озера, куда будут выпускаться мальки, в каком количестве и каких видов рыб.
А куда жаловаться, если вдруг участок береговой линии, вот проблема, которая, казалось бы, вот себя и жила, но не полностью, да, вот участок береговой линии вдруг оказался закрыт для доступа рыболовов-любителей, ни с того ни с сего?
Приходят они туда, им говорят: извините, пожалуйста, здесь все плавно.
Ну, здесь, на самом деле, надо обращаться в прокуратуру, потому что это, безусловно, незаконно, и они должны предоставлять сервитуты для прохода рыболовов-любителей. Но и мы говорим только там, где сейчас пока, там, где нету участков для любительского рыболовства. Там, где есть участки для любительского рыболовства, но там необходимо покупать путевки у арендаторов этих участков. Я могу сказать, что вот в нынешнем проекте закона о любительском рыболовстве мы, конечно же, вот эту всю историю снимем, и не будет уже практически, или точнее, не будет арендаторов участков для любительского рыболовства. Любительское рыболовство будет осуществляться вне участков, но только в соответствии с правилами рыболовства, то есть не на нерестилищах или на других важных...
Путевки покупать будет уже не нужно.
Путевки надо будет покупать только на ценные и особо ценные виды рыб. То есть те виды рыб, которые действительно являются необходимыми для регулирования, для сохранения вот такого.
Вы сказали о нерестилищах. Вот еще одна проблема. Я знаю, что в ряде регионов она решается. Это борьба с сокращением места обитания и, собственно, нерестилищ. Вот мест для нереста. Кое-где они там создаются искусственно. Вот это... Эта работа, насколько системный, опять же, характер имеет, и вот где сейчас основные усилия?
К сожалению, на самом деле, вот для этой работы действительно средств недостаточно. Мы ведем и рыбную мелиорацию, так называемую, но при этом, конечно же, средств этих очень мало. И тут регионы, в том числе сами, за счет своих средств помогают нам, в том числе для того, чтобы вот эти места нерестилищ сохранять. Но проблема существует. Существует она даже не столько с точки зрения сохранения нерестилищ, а с точки зрения, что в других регионах, где действительно, как вы говорите, может быть, губернатор менее заинтересован, идет даже строительство именно и сдача в коммерческое использование тех земель, где раньше были нерестилища. Вот это тоже большая проблема, и мы губернаторам на это обращаем внимание. Но это согласование идет с их стороны.
Как выглядит сейчас борьба с браконьерством? Браконьерством в промышленных масштабах? Ну и, наверное, что сейчас мне лично более интересно, борьба с таким бытовым браконьерством.
Мы составляем планы мероприятий совместно с МВД, с теми же пограничниками, с органами прокуратуры. И работу именно в места массового нереста мы ведем совместно с ними. Это очень много мероприятий в различных регионах. И мы на самом деле поставили задачу перед нашим теруправлением именно сосредоточиться на борьбе с промышленным браконьерством. Потому что бытовое браконьерство, конечно, тоже оно плохо, но я могу сказать, что в меньшей степени наносит ущерб, нежели чем промышленное. Поэтому сейчас у нас за последний год мы видим, что количество именно возбужденных уголовных дел по статье браконьерства гораздо больше.
Илья Васильевич, времени катастрофически не хватает, вопросы еще остаются. Давайте договоримся, что вот вы к нам еще раз приедете. Илья Шестаков, заместитель министра сельского хозяйства, руководитель Федерального агентства по рыболовству, был в нашей студии. Нигина Бероева, корреспондент отдела экономики «Комсомольской правды». Меня зовут Антон Челышев. До свидания.
Кому выгодны государственные перевороты? Кто провоцирует военные конфликты? Кем пишутся сценарии цветных революций? Что Россия делит с Британией последние 300 лет? Обозреватель «Комсомольской правды» Галина Сапожникова вместе с политологами, социологами и историками ищет ответы на эти вопросы в специальном проекте «Занимательная геополитика». Открытия, которые она делает во время прямых эфиров, шокируют общественность и провоцируют шквал критики. Однако она не боится искать правду. «Занимательная геополитика». Каждую среду в 17:05 по московскому времени на радио «Комсомольская правда».